С новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 июня, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы. В Москве начинает работу очередная сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности. В российской столице проходит 4-й международный открытый книжный фестиваль. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве начинает работу очередная сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности. В сессии примут участие президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Один из главных вопросов саммита – обсуждение соглашения о формировании коллективных сил оперативного реагирования. О перспективах согласования этого документа размышляет обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Начинающаяся сегодня в Москве череда саммитов. Сначала сегодня саммит Организации договора о коллективной безопасности СНГ, а завтра саммит Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге. Участники этого саммита большей частью одни и те же, за исключением Армении и Белоруссии, которые в Екатеринбург не поедут. Во многом проблематика, которая будет обсуждаться на этих саммитах, совпадает. Если сегодня единственный фактически главный вопрос, который волнует участников саммита, да и очень большое количество наблюдателей, это удастся ли согласовать документ под названием «Соглашение о формировании коллективных сил оперативного реагирования» или этот процесс будет заторможен и отложен в долгий ящик. Дело в том, что неделю назад, после заседания Совета министров обороны ОДКБ, которое прошло в Москве, стало известно со слов генсека ОДКБ, российского генерала Николая Бордюжи, о том, что Узбекистан выдвинул 4 условия, выполнение которых даст возможность присоединиться Узбекистану к этому соглашению. Среди этих условий достаточно серьезные, такие как принятие консенсусных решений при отправлении коллективных сил в район каких-то боевых действий, это недопущение использования коллективных сил в конфликтах между членами ОДКБ и так далее. Согласовать в таких условиях этот документ, думаю, не будет очень просто, поскольку во многом задача формирования этих сил будет как бы выхолощена, если условия Узбекистана будут приняты. С другой стороны, они выглядят логично, потому что Узбекистан не хочет быть объектом, что называется, оказания военной помощи со стороны соседей. В случае, если Узбекистан будет против использования, все остальные страны за, и тогда не исключено, что против своей воли Узбекистан будет театром военных действий. Я, конечно, утрирую, но, тем не менее, проблемы серьезные. А для того, чтобы устранить эти проблемы, буквально 2 дня назад в Астану выехал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа для консультации с казахстанским руководством, а в Ташкент вылетел бывший посол России в Узбекистане, а ныне специальный представитель российского президента по отношениям со странами СНГ, господин Мухиддинов. Поэтому, чем закончились эти консультации, неизвестно, но думаю, что эти, я бы сказал, лихорадочные последние усилия для того, чтобы добиться успеха, сами по себе достаточно красноречивы. Очень сложно говорить о доверии и о серьезной работе по взаимному строительству каких-то военно-политических структур, когда буквально последние дни на киргизско-узбекской границе происходит строительство фортификационных сооружений. Роются глубокие траншеи глубиной 3 метра, шириной 3 метра, возводятся 7-метровые стены, как утверждают очевидцы. То есть в таких условиях, когда ближайшие союзники ограждают себя от ближайшего партнера вот такими берлинскими, то есть уже, я бы сказал, узбекскими стенами, естественно, возникает вопрос, а готова ли эта организация к такому тесному военно-политическому доверительному сотрудничеству? Общие ценности, очевидно, отсутствуют.
Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. В Москве в Центральном доме художника проходит 4-й международный открытый книжный фестиваль. В этом году он организован при активной поддержке Евросоюза и представляет большую европейскую программу. На фестивале работает наш корреспондент Елена Фанайлова.
На фестиваль приехали молодые европейские звезды, которых только что перевели или вот-вот переведут в России. Австриец Томас Главинич, венгр Атилла Бартиш, румын Василий Ерну, голландец Арнон Грюнберг. Из-за большого числа площадок, на которых разворачивается фестиваль, я пропустила скандал первого дня его работы. работы. С выставки «Русский литризм» сняли за употребление нецензурной лексики работы группы «Война». В это время во внутреннем дворике Дома художника я слушала, как актеры читают новую пьесу молодого белорусского драматурга Павла Пришко. В ней тоже имеется нецензурная лексика. Речь идет о Москве будущего. Рядом о Москве будущего рассуждали архитектурный критик Алексей Муратов, главный редактор журнала «Афиши» Юрий Сапрыкин и главный редактор журнала «Forbes» Максим Кашуленский. Но и здесь проекции будущего оказывались связаны с настоящим.
Максим, ты как человек, ну, наверное, наиболее из нас путешествующий, скажи, правильно ли у меня, скажем, ощущение, что в Москве общественный транспорт сейчас находится в наиболее убитом, убогом и неудобном состоянии?
Правильно.
Спасибо, Максим.
Пока взрослые рассуждали о неудобстве Москвы, дети в отдельном павильоне слушали австрийские сказки. В соседней палатке для взрослых о своей жизни рассказывали русские писатели, например, Герман Садулаев.
Недавно я был дома у себя в Чечне, в Шали. Там живет отец один. Отец уже пожилой, нет у него сил за него ухаживать, поэтому сад дико зарос. Я принялся все это косить, приводить в какой-то порядок. И вот когда я косил, выползла змея.
В итоге писатель Садулаев победил змею, при этом животное не пострадало. А писатель Михаил Елизаров продолжил товарища в жанре телеги.
Один я роман хочу написать про менеджера среднего звена, который стал нацболом. Потом я очень чувствую, что меня, конечно, не отпускает роман «Библиотекарь». Я хочу написать продолжение о том, как после постройки синагоги в Кижах решили построить мечеть. Но там, в общем-то, сперли материалы, что-то там мечеть у них так там завалилась, но как бы, ну и хорошо, в принципе. И решили, что будет строить синачеть такой общий, то есть объединять вот иудаизм и ислам такой вот, и там все будут дружить.
Писатель нацбол Захар Прилепин в дебатах с журналистом-консерватором Максимом Соколовым.
Каким образом не навредить современной России, которая на самом деле находится, что называется, у пропасти во ржи? Мы сейчас говорим, не навреди, давайте потерпим еще вот этих вот упырей у власти, потому что не надо же вредить.
Я задумываюсь над тем, существовало ли когда-нибудь такое состояние общества, чтобы человек, которому хочется позаниматься социальной хирургией, не объявил бы это состояние общества безнадежным.
Критик Артемий Троицкий о музыкальной части фестиваля, который проходит на открытой площадке.
Голландская группа, их два человека, один из них играет на барабанах и поет, а второй играет на всевозможных антикварных органах.
На концертной площадке Артемия Троицкого готический панк, а в пресс-центре выступление ректора Высшей школы экономики Евгения Ясина о влиянии культуры на экономику.
Европейская культура, она создала некую систему ценностей, которая оказалась чрезвычайно продуктивной для развития экономики.
Поэт Лев Рубинштейн на фестивале.
Я читал стихи, собственно, сочинения для детей. Я жутко волновался и нервничал. Я детской аудитории боюсь пуще всего.
Главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский объявлял премию лучшему дерьмометру страны. Претендентов было пятеро.
Никита Михалков, Валентин Матвиенко, Глеб Павловский, Александр Любимов и даже футболист попал чудом Андрей Аршавин. За чистосердечное признание, что в Англии хуже, чем в России, потому что там закон и порядок. В России, если деньги есть, то закон не нужен.
Удивительно русская действительность, полагает писатель нацбол Захар Прилепин.
Российская действительность, даже невзирая на присутствие в ней Грызлова и Миронова, дарует возможность описать человека, находящегося на грани любви и смерти.
Захар Прилепин и другие писатели, музыканты и художники на 4-м открытом книжном фестивале в Москве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия отказалась участвовать в саммите ОДКБ, который открывается сегодня в Москве. В Чечне в результате перестрелки с группой боевиков погибли два милиционера. МЧС России прекращает поиск двух мальчиков, пропавших в республике Коми. На севере Йемена похищены 9 иностранцев. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие член Общественной палаты Российской Федерации адвокат Павел Астахов. Ведет программу Владимир Бабурин первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе россияне отметили День России. Прошедшие со времени принятия декларации о государственном суверенитете почти два десятилетия изменили страну, но во многом сохранили присущий советскому строю тип общественного сознания. Коллективный портрет россиянина мой коллега Андрей Шары попросил нарисовать московского психолога Ольгу Маховскую.
Что для россиянина означает патриотизм?
Патриотизм для россиянина – принадлежность огромной группе людей, которая в значительной мере гарантирует ее. Его будущее, будущее его детей, и с которой он связывает свои надежды, свои ресурсы. Это такой, помимо всего прочего, большой социально-психологический защитный механизм.
Характеристики этого механизма изменились как-то за последние два десятилетия?
Нет, ну, конечно, разное время поменялось. И тогда это было огромное символическое пространство, за плечами была большая история, идеология пропитана была этой историей и ценностями. Коммунистического будущего. Это была другая перспектива, огромная, непонятная, но гарантированная самим государством. Сегодня Россия очень часто воспринимается просто как то экономическое пространство, в котором ты вынужден выживать, искать работу. Если были раньше надежды на то, что можно было уехать и найти работу где-нибудь еще, то сегодня россиянин понимает, что он нужен и востребован, скорее всего, здесь, на месте. И это хорошо, если у него есть работа.
Чувство уверенности в себе и в своем государстве сейчас для россиянина – это характерное чувство?
Понимаете, россиянин, как и советский гражданин, люди неуверенные в себе. И реальной жизнью, когда человек чувствует себя неуверенно, оценивает свой собственный ресурс как маленький, считает, что его жизнь несправедливо обделена, вот этот разрыв, он всегда дает высокую неуверенность.
Да, насколько важно вот в этом психологическом самоощущении россиянина государственная принадлежность?
Опросы показывают, что ему есть дело в некотором таком аспекте. Ему важно, кто возглавляет страну. Для него важно, чтобы этот человек был по-прежнему симпатичен, потому что для нас важны неформальные критерии. Потому что, когда нам человек нравится, мы с трудом можем ответить, а почему, собственно, он нравится. И если он даже совершает, очевидно, поступки, заслуживающие критики, в этом залог популярности политических лидеров. Конечно, очень важно, чтобы это государство демонстрировало свою мощь и амбиции. Хочется верить, что если не ты сам можешь достигать больших результатов, то, по крайней мере, государство, с которым ты идентифицируешься, с которым ты сливаешься, способно на многое и не стоит в последнем ряду.
Государственная символика в этом смысле много значит?
Если мы говорим о том россиянине, который систематически голосует за власть, то, конечно, они воспринимают символику. Для людей, которые делают ставку на свои силы, таких все больше, и жизнь их трудна. Эта символика просто тот ассортимент, который всегда есть у любого государства. К нему отношения двойственные, потому что и флаг, и гимн, и герб, они должны быть. Но хотелось бы, чтобы психологически, эмоционально они были насыщенными. И ощущением твои собственные победы, твои собственные востребованности и ощущением, что в этой стране у тебя есть свои личные перспективы.
Лидер страны Владимир Путин – это человек такого агрессивного, напористого политического стиля. Я сейчас не вкладываю никаких определений в то, куда направлен этот напор, и это некоторая агрессия. Передается ли это состояние на уровне социальной коллективной психологии? Россиянин – это общественно дружелюбное создание или это скорее создание агрессивное?
Россиянин – это существо разное, я бы сказала, потому что ни одна психическая тенденция не существует как бы без своей альтернативы. Вот маскулинная сторона россиянина, который, конечно, олицетворяется президентом, агрессивен, он напорист, он не знает компромиссов, с ним очень трудно договариваться. И весь цвет, и как бы все модели вот такого поведения мы видим на примере наших депутатов, дипломатов. Это приносит свои определенные плоды, закономерные. А что касается женской части населения или там среднестатистической россиянки, то она по-прежнему вынуждена быть терпеливой. По-прежнему ей приходится больше работать, чем она может по своей психофизике. И по-прежнему у нас власть принадлежит мужчинам, ответственность женщинам. Это то, что было и в советские времена, и то, за счет чего очень многие социальные программы, думая экономические, потому что это касается и ресурсов производственных, они проваливаются, не складываются, принимаются решения одними, а исполняются другими, и между ними нет никакой практики культуры договоренности.
Психологический портрет уже готов. Определите основные черты социально-психологические современного россиянина.
Современный россиянин – это человек с большими амбициями, при этом не уверен в себе, у которого по-прежнему фантастическое представление или очень неопределенное, но все-таки у него очень высокие требования, которые бы он предъявлял окружению, и расчеты, ставки на будущее. Он так и не стал до конца прагматиком, и его способность критически оценивать реальность, особенно когда касается это власть, она пока еще слабо сформирована. Он не уверен в себе, но он всей душой болеет за своих близких, переживает, и иногда его переживания достигают крайней степени отчаяния. Он в таком амбивалентном, мятежном внутреннем состоянии, и, во всяком случае, вот таким видят со стороны россиянина сегодня психологи.
С психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шарый. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Новое назначение Денниса Росса, заботы молодых иранцев, шпион в мобильном телефоне. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначила опытного дипломата Денниса Росса специальным советником по странам Персидского залива и Юго-Западной Азии. Задача Росса – привлечь международные силы, чтобы убедить Иран начать переговоры о сокращении своей ядерной программы. По информации журнала Time, политический курс, предложенный Россом – более сладкие пряники и более длинный кнут. Иран получит значительные экономические преимущества, если пойдет на уступки, и дорого заплатит, если откажется. Ключом, по мнению Росса, является плачевное состояние иранской экономики, в частности, постоянное снижение уровня добычи нефти. В начале апреля Госдепартамент США объявил о готовности вместе с Европейским Союзом, Россией и Китаем сесть за стол переговоров с Ираном о его ядерной программе. Однако вскоре стало ясно, что Иран не готов к такому шагу до президентских выборов.
Политика Росса проста. Если сладкие пряники не работают, в ход идет длинный кнут. Если Тегеран не начнет серьезные переговоры до сентября, наказание последует незамедлительно. В обмен на готовность США к переговорам Росс договорился с европейскими партнерами о санкциях, которые затронут иранские компании, не имеющие отношения к ядерной программе. США пытаются добиться от главного торгового партнера Ирана, России, обещания присоединиться к таким санкциям. В секретном письме, направленном в начале февраля президенту России Дмитрию Медведеву, Барак Обама обещал отказаться от планов размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии, если Москва поможет принудить Иран принять на себя соответствующие международные обязательства.
В материалах, опубликованных в канун президентских выборов в Иране, американские еженедельники выражают осторожный оптимизм по поводу их возможного исхода. Newsweek приводит результаты последних опросов общественного мнения, согласно которым действующего президента Ахмадинеджада поддерживают всего 6-8 миллионов человек, а за его основного соперника, Мирхосейна Мусави, готовы проголосовать от 16 до 18 миллионов избирателей. Протестует прежде всего молодежь, составляющая 35% населения Ирана. На сайте журнала Time опубликован материал о молодых иранцах, которые не могут позволить себе вступить в брак, так как не в состоянии обеспечить себя жильем. Цены на недвижимость поднялись в несколько раз, особенно в Тегеране. Раньше в Иране девушки рано выходили замуж. Теперь они поступают в университеты, а затем идут на работу. Молодежь выбирает более либеральный образ жизни, меняется традиционное представление о браке и семье. Так называемый брачный кризис стал одним из значительных факторов избирательной кампании.
Широкое недовольство общества экономической ситуацией, на волне которого Ахмадинеджад пришел к власти в 2005 году, сегодня может способствовать его поражению. Ахмадинеджад обещал, что цены на жилье упадут, однако этого не произошло, приводит Time слова 27-летней Самиры, сотрудницы рекламного агентства. Миллионы молодых иранцев рассматривают кандидатов на президентский пост через призму своих семейных планов. Если все останется как было, Самира и ее жених никогда не смогут приобрести собственный дом. Они голосуют за Мирхосейна Мусави, кандидата-реформиста, и надеются, что при новом президенте брак вновь станет возможным.
Шпион в мобильном телефоне – перспектива не самая приятная, но вполне вероятная. За последнее время шпионские программы для мобильников получили достаточно широкое распространение. Их продают порядка 200 фирм по сходной цене – от 50 до 300 долларов. Ньюсвик рисует картину, напоминающую шпионский триллер. По оценкам экспертов, число людей, чьи мобильные телефоны шпионят за своими хозяевами, достаточно велико. В Европе это порядка 3% пользователей, чаще всего владельцы айфонов и BlackBerry и других смартфонов. Чтобы установить программу в телефон, достаточно пары минут. Супруги, любовники и коллеги шпионят друг за другом. Родители подсматривают за детьми.
Новое поколение простых в использовании программ для мобильного шпионажа приобрели особую популярность за последний год. И они обладают поразительными способностями. Эти программы умеют бесшумно включать встроенные в телефоны микрофоны, чтобы подслушивать голоса в помещении, находящемся на другом конце света. И тайная передача информации не отразится ни в регистре звонков вашего телефона, ни в счете от телефонной компании. По словам одного итальянского эксперта, программы, разработанные для правоохранительных органов, способны внедряться в мобильный телефон через СМС-сообщение. Только представьте себе, что будет, если они попадут в руки преступников, заключает Ньюсвик.
Небольшой фельетон под заголовком «Обама, перестань разрушать мой брак» опубликован на сайте журнала «Тайм». Средства массовой информации представляют Барака Обаму образцовым супругом, который, несмотря на груз обязанностей, уделяет достаточно времени и внимания жене. Как работающим родителям с двумя маленькими детьми следовать примеру президента и время от времени проводить вечер вне дома?
У Барака Обамы есть ряд привилегий. Я уж не говорю о 8000 поваров, уборщиц и другого персонала Белого дома. Настоящее преимущество – это дорога в офис, которая занимает 15 секунд. А если супруги Обама хотят провести вечер вне дома, с детьми посидит мама Мишель. И не спешите восхищаться тем, как президент относится к своей теще. В его доме 132 комнаты. И, конечно, президентский самолет, который сильно упрощает проведение романтического вечера в Париже. Президент, несомненно, много работает. И вряд ли можно упрекнуть его за то, что он пользуется своими привилегиями, чтобы пообедать с женой и детьми. Я бы делал то же самое, если бы был президентом, но я не президент. И, пожалуйста, перестаньте напоминать мне об этом, особенно когда я провожу вечер с женой.
Обзор американских еженедельников к эфиру подготовила Мария Клайн. Сегодня, в воскресенье, 14 июня, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича писатель, филолог, журналист Захар Прилепин. Программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 14 июня, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». В Петербурге разгорается скандал из-за вечеринки на легендарной «Авроре». Репортаж нашего корреспондента. «Все лучшее детям. Недетские проблемы в Томском регионе». Сообщение из Томска. Вас ждет исторический календарь, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Беларусь отказалась участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности, который открывается сегодня в Москве. Решение связано с запретом на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов, которые в Минске считают дискриминационным. В Курчеловском районе Чечни в результате перестрелки с группой боевиков погибли 2 милиционера, еще 4 ранены. По сообщению Интерфакса, перестрелка произошла около населенного пункта Алкинчу-Борзой. Среди погибших – командир взвода. МЧС России прекращает поиск 2 мальчиков, пропавших в республике Коми. Теперь их будут искать только местные спасатели и милиции. Первоклассники пропали 5 июня во время прогулки в тайгу. Следствие не исключает криминальную версию исчезновения детей. В Иране арестованы десятки активистов реформистских партий, которые поддержали на недавних президентских выборах потерпевшего поражение оппозиционного кандидата Мирхосейна Мусави. На севере Йемена похищены 9 иностранцев, сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Йеменское министерство обороны. Среди похищенных немецкая супружеская пара, их 3 детей и 2 няни, а также британский инженер и учительница из Южной Кореи. По меньшей мере, 3 человека погибли сегодня в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. По сообщению представителей местных властей, американский беспилотный самолет нанес удар по автомобилю в горном районе Южный Вазиристан. Погибли все находившиеся в машине, предположительно, местные боевики. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит сегодня с программной речью по вопросам безопасности страны и мирного урегулирования на Ближнем Востоке. В Канаде подтвержден 5-й случай смерти от гриппа H1N1. В Сочи сегодня пройдет торжественная церемония закрытия 20-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Среди основных претендентов на главный приз критики называют картину «Волчок» Василия Сигарева. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Петербурге на уходящей неделе разгорелся скандал из-за VIP-вечеринки, прошедшей в ночь на 6 июня на крейсере «Аврора». Подробности торжественной презентации журнала «Русский пионер», на которую были приглашены известные бизнесмены и участники Петербургского экономического форума, возмутили местных коммунистов, рассказывает Татьяна Вольская.
Тех, кто следил за ходом Петербургского экономического форума, могло удивить, что там, где он проходил, были установлены панно с открыточными видами города. То ли предполагалось, что у гостей нет времени наслаждаться настоящими видами, то ли виды уже подпорчены градостроительной деятельностью властей. Но гости не остались без красот. Один праздничный вечер у них был в Петропавловской крепости, а другой, менее известный, на красе и гордости революции, крейсере «Аврора». Там праздновали годовщину журнала «Русский пионер», того самого, где недавно опубликовал свою колонку Владимир Путин. Устроил банкет для участников Петербургского экономического форума миллиардер Михаил Прохоров. Гостей развлекали телеведущая Тина Канделаки и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Говорят, в ту ночь с борта легендарного крейсера, являющегося филиалом военно-морского музея, а также территории военной части, где военные моряки постоянно несут боевую службу, раздавали взрывы хохота и отборный мат, а кроме того, были зафиксированы многочисленные прыжки неустановленных лиц в воду под гром аплодисментов. Все это возмутило коммунистов Петербурга и Ленинградской области, которые расценили банкет как акт исторической мести пролетариату со стороны класса буржуазии и потребовали списать команду на берег, говорит депутат-коммунист Петербургского законодательного собрания Александр Ольховский.
То, что произошло, я считаю крайне неуместным явлением, дурновкусием организаторов этого мероприятия. Потусоваться можно было и на яхте частной, и снять любой отель. Но смысл проводить в месте, где есть исторический музей, на крейсере, которым пролилась кровь людей во время Цусимского сражения, кощунственно, по крайней мере, неприлично.
Второй секретарь горкома КПРФ Петербурга Владимир Дмитриев выражается еще жестче.
Я расцениваю эту вечеринку как шабаш, который был устроен теми людьми, которые, в общем-то, наверное, потеряли и стыд, и срам. Вы можете критически относиться к крейсеру «Аврора» как к символу революции. Не обращайте внимания, что это на сегодняшний день музей. Но вы не имеете права забывать о том, что это боевой корабль, крейсер первого ранга, у которого за кормой тысячи миль боевых сражений. И устраивать на боевом корабле банальную пьянку, я считаю, что это глубоко аморально. Сейчас раздаются огромное количество звонков, обращений ветеранов, блокадников, ветеранов военно-морского флота, которые говорят: защитите, защитите крейсер, защитите боевую единицу. Ведь если таким образом все пойдет, это скоро на памятниках плясать начнут. Но это же непотребно.
По мнению Владимира Дмитриева, сам стиль этой вечеринки не сообразуется с титулом культурной столицы, на котором так настаивают городские власти. Коммунисты Петербурга и Ленобласти предложили запретить журналу «Русский пионер» называться словом «святым для коммунистов». Активистка партии Анна Сахарова написала обращение к Путину, где говорится: «Весь город, вся страна, весь мир осуждают гнусную гулянку на «Авроре» в центре голодного города, а журналу «Русский пионер» все нипочем. Господин Путин, мы всегда были вашими противниками, но знаем, что вас уважают многие россияне. Призываем вас отказаться в дальнейшем от публикации в этом журнале, чтобы не связывать свое имя с теми, кто сотворил гнусность на палубе крейсера Великой революции. Если вам негде печататься, мы готовы предоставить площадь нашего сайта». Конец цитаты. Редакция «Русского пионера» уже разъяснила, что разрешение на вечеринку у нее было, а в воду прыгали не гости, а артисты. Между тем, правозащитник Юрий Вдовин совсем не чувствует себя оскорбленным банкетом на «Авроре».
Что там творится на этом муляже? Мне абсолютно все равно.
слезы по поводу того, что там осквернен какой-то исторический памятник, они мне тоже абсолютно все равно. Другое дело, что надо посмотреть, а что там за бордель учинил и какой состав участников. Дело в том, что там все время кто-то пил и закусывал, и никого этого раньше не беспокоило. Больше всего меня смущают эти разговоры о том, что до сих пор это для кого-то святыня. Это не святыня. Им все равно где. Это элита секонд-хенд, вот, где быдло выросло, там оно и ведет себя как быдло. Красные пиджаки они сменили на черные, только и всего.
Все это в духе бывших коммунистических вождей, готовых праздновать хоть в Зимнем дворце. И Аврора тут вообще ни при чем, считает лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Вертикаль власти в своем разгуляйстве доходит до апофеоза. Есть некие значимые объекты. Все одного порядка. Будь то реставрация Константиновского дворца. Важно провести мероприятие на значимом объекте. Прислониться к великим предшественникам. Вот и все.
В связи с этим Ольга Курносова считает, что надо не команду с командиром увольнять, а проводить честные выборы губернатора, чтобы граждане могли поставить во главе города достойную власть. По факту публикации о банкете военная прокуратура Ленинградского военного округа проводит проверку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Чем знаменательна неделя с 14 по 20 июня, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
С 14 июля 1675 года во французской провинции Лимузен родился Клод Александр Бонневаль, авантюрист, известный под именем Ахмед Паша. Его семья была в родстве с королевским домом Бурбонов. Жизнь Бонневаля прошла на войнах. Менялись только государства, которым он служил. Поначалу Франции, потом Австрии, еще позже турецкому султану. Бонневаль принял ислам под именем Ахмеда Паши. Преобразовал турецкую артиллерию и с отличием участвовал в войнах против России и Персии. Бонневаль дожил до 72 лет и похоронен в Константинополе.
15 июня 1705 года в ходе Северной войны шведский отряд под командованием генерала Майделя, одного из лучших военачальников шведской армии, сделал попытку напасть на Петербург. По плану шведов, в этот день шведские корабли должны были взять крепость Кронштадт, расположенную на острове Котлин в Финском заливе, разбить русский флот, войти в него и начать бомбардировку крепости на Заячьем острове. План не удался. У острова Котлин шведов остановил русский флот, и нападавшие отступили.
С 16 июня 1954 года родился композитор, пианист и актер Сергей Курехин, основатель и руководитель авангардистского оркестра «Поп-механика».
17 июня 1939 года историк Михаил Приселков представил в качестве диссертации историю русского летописания XI-XV веков. Приселков развил исследования своего учителя, крупнейшего специалиста по летописям Алексея Шахматова. Свой труд Приселков закончил еще в 1927 году, но его, как и других буржуазных историков, перестали публиковать и арестовали. В 1936 году Приселков смог вернуться в Ленинград и получил работу на заново воссозданном историческом факультете университета. Защита его диссертации превратилась в триумф, аудитория устроила овацию. Вместе с Приселковым вернулись к работе и другие опальные историки – Евгений Тарля, Иван Грефс, Ольга Добиаш-Рождественская.
18 июня 1812 года Соединенные Штаты Америки объявили войну Англии. Недовольство английской политикой назревало в течение нескольких лет. В период наполеоновских войн Великобритания стремилась подорвать экономику США. Британский флот захватывал американские суда, часто под предлогом того, что на них скрываются английские моряки-дезертиры. В конце концов, в американском Конгрессе победили военные ястребы, выступавшие за войну с Англией и рассчитывавшие расширить территорию США за счет Канады и Флориды. Завершилась война через 3 года, практически безрезультатно для обеих сторон.
Девятнадцатого июня 1813 года родился Павел Анненков, литературный критик и публицист, один из отцов-основателей пушкинистики. Владелец больших поместий в Симбирской губернии, Анненков стал активным участником литературной и общественной жизни 30-40-х годов. Его круг — это Виссарион Белинский, Александр Герцен, Николай Огарев, братья Аксаковы. Ему симпатизировал Лев Толстой. Анненков весел, здоров, умен, уклончив и ловит современность во всем, боясь отстать от нее. Это одно, в непогрешимость чего он верует. Анненков выпустил первое научное издание сочинений Пушкина и написал о нем первую книгу под скромным названием «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина».
20-21 июня 1929 года Максим Горький, вернувшийся из эмиграции, посетил Соловки. Бывший монастырь, превращенный большевиками в первый советский концлагерь. Поездку задумал заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода. К приезду Горького политических узников перевели в ту часть острова, куда доступ ему был закрыт. Писателя встречали уголовники, изображавшие довольство судьбой. Все же заключенные умудрились передать писателю записки, разоблачавшие устроенный фарс. Правда, они, так же, как и дневниковые записи, которые Горький ввел на острове, исчезли. 2 горьковских чемодана были похищены. Позже один чемодан вернули с коробкой пепла вместо бумаг. Вскоре писатель опубликовал «Панегирик Соловкам» и всей советской лагерной системе.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Беларусь отказалась участвовать в саммите ОДКБ, который открывается сегодня в Москве. В Чечне в результате перестрелки с группой боевиков погибли 2 милиционера. МЧС России прекращает поиск 2 мальчиков, пропавших в республике Коми. На севере Йемена похищены 9 иностранцев. В Канаде подтвержден 5-й случай смерти от гриппа H1N1. В Сочи сегодня пройдет торжественная церемония закрытия 20-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Воскресная рубрика «Ключевое слово» призвана разъяснять понятия и слова, традиционные выражения в нетрадиционном смысле, а также новообразования в могучем русском языке. У микрофона автор и ведущая рубрики Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – литризм. В четверг в Центральном доме художника открылась выставка под названием «Русский литризм». Этот искусствоведческий термин имеет хоть и косвенное, но все же отношение к лингвистике. С точки зрения исторической грамматики, литризм родственен словам «литера» и «литература». Ведь термин образован французскими искусствоведами от латинского «буква» и обозначает такое направление в изобразительном искусстве, в котором обязательно включение в ткань произведения буквы, слова, а то и развернутого текста. Так создается зрительный образ, подчеркивает художник Александр Юликов, одна из работ которого представлена на выставке.
Она называется «Стихи Осипа Мандельштама». Это такие плоскости на бумаге, которые записаны мелким почерком, записаны стихами Мандельштама в несколько слоев, друг на друга, горизонтально, вертикально. Получается некое абстрактное изображение. В данном случае черный квадрат. Это была еще эпоха до всякой гласности, эпоха самиздата, время, когда стихи переписывали. Я как раз в это время дружил с Надеждой Яковлевной Мандельштам, которая просто в своей памяти сохранила поэзию великого русского поэта Осипа Мандельштама.
Такого рода эксперименты с текстом на бумаге еще авангардисты делали. А чем литризм отличается от их новаций?
Я уже один раз говорил об этом в Америке. Там собирались тоже делать такую выставку. И Алла Розенфельд, которая была куратором этой выставки, она считала, что это откуда-то вот как раз в 60-х годах, в 60-х, в 70-х было такое направление в западном искусстве. Но для меня, я еще, когда учился в школе художественной, был тогда такой музей Маяковского. И вот в середине 50-х годов я туда пришел, и мне выдали футуристические книжки, где были не только изображения, от руки написанные тексты, литографские тексты, сделанные при помощи резиновых печатей и так далее. Эти издания знаменитые. И для меня, во всяком случае, 100 моих работ в этом направлении – это русский футуризм, русский авангард. В это время, как раз поскольку сплав был близкий поэзии и художников, как раз возникло такого рода искусство, когда буквы стали изображениями.
Вернемся к вашей работе. Да. Для того, чтобы прочитать этот текст, нужен не просто труд. Да, я это хотела сказать.
Дело в том, что читать стихи Мандельштама надо в книге. А это визуальный объект. Просто я пользуюсь текстами, чтобы создать этот объект. И это определенный смысл имеет. Но и визуально это интересно получается, потому что здесь рисунок возникает из записанной поверхности, из букв, там, из слов там, и так далее.
Но тем не менее, вы ведь не случайно выбирали конкретный текст конкретного автора, хоть и не предполагали, что зритель подойдет и станет читать.
Можно прочесть, это возможно, здесь написаны все слова, но когда они в несколько слоев, то это уже трудно прочесть.
Ну да, отдельный фрагмент или кучка, но, то, что поверх уже...
Да. Уже с трудом. Но это не важно. Дело в том, что есть такое явление в средневековье – палимпсест. Да? Это когда на старых рукописях, там античных, средневековые авторы, значит, затирали пергамент и сверху писали свои новые тексты, а те проступали. В каком-то смысле здесь есть такая ассоциация.
Надо сказать, не только у Александра Юликова, но все литристские работы предполагают некие ассоциации, вызванные именно текстами на работах художников. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Томске родители, которые не могут устроить детей в детские сады, решили объединиться и создать общероссийское движение родителей за право своих детей. 22 июня по инициативе томских мам в Новосибирске, Красноярске, Перми, Самаре и Томске пройдут пикеты под общим названием «Российским детям доступное дошкольное образование». Репортаж Мелани Бачиной.
Очередь на место в детский сад в Томске с каждым годом растет и почти не движется. Система выделения путевок непрозрачна. Информация о том, какой номер в очереди у конкретного ребенка, недоступна. Такая ситуация стала поводом для создания инициативной группы родителей, которые решили добиваться от местной власти наведения порядка в системе дошкольного образования. Лидер инициативной группы Елена Пожидаева в очередь на место в детсад встала сразу после рождения сына в 2006 году. Но пока места в детском саду так и не дождалась.
Ребенку 3 года, будет летом, то есть в общем и целом как бы очередь должна была подойти. Но для того, чтобы даже узнать номер очереди, в прошлом году мне пришлось сначала один раз лично прийти записаться на прием, второй раз лично прийти узнать номер очереди.
Инициативная группа потребовала от власти упрощения процедуры оформления очереди, доступности информации о том, как очередь движется, и прозрачности системы распределения мест в детских садиках.
Наша власть, она идет нам навстречу, то есть они с нами разговаривают, по крайней мере, в этом плане у нас к ним претензий нет. Но на следующий год в сад у нас тоже не будет мест в 10 раз больше, чем в этом году. То есть очень большое количество детей вообще никогда не смогут воспользоваться этим правом. Этот вот рост напряженности, он и показал, что, простимулировав рождаемость, система образования дошкольного в нашей стране, она оказалась совершенно к этому не готова.
В этом году в томских садах будет только 2300 свободных мест, при том, что в очереди стоят больше 15 тысяч детей, объясняет глава департамента образования Томска Ольга Васильева.
Только тех людей, кто имеет льготы, около 3000 человек. Мест, таким образом, недостаточно даже для того, чтобы удовлетворить вполне законные требования людей, которые вставали за льготой. Видеть надо количество мест всеми доступными способами. Строительство, ремонты, пристройки, открытие групп кратковременного пребывания, размещение муниципального заказа в негосударственные детские сады. Всеми способами.
Я думаю, что уже всем понятно, что у муниципалитетов, конечно, для резкого увеличения количества мест в дошкольных учреждениях, конечно, сил не хватит, ни финансового ресурса.
Проблема нехватки мест в детских садах общероссийская, и решать ее нужно на федеральном уровне. Об этом говорят сегодня и родители, и томские власти, и депутаты. Председатель комитета по труду и социальной политике Думы Томска Алексей Федоров уверен, что инициатива должна идти снизу, от городских и областных властей, а этого нет.
Государство отказалось обеспечивать дошкольное образование. Доступность его детских садов нигде практически не строится. Это в бюджете городском надо изыскивать сотни миллионов рублей для этого. А область не хочет принимать программу целевую, хотя возможность у них есть такая. Я думаю, что нужна тут федеральная целевая программа как раз по строительству детских садов, которая бы за несколько лет там могла бы решить всю эту проблему, и не надо было бы устраивать вот эти льготников, нельготников. Дети должны все ходить в детские сады.
Томские мамочки решили создавать общероссийское движение родителей и таким образом добиваться от федеральной власти решения проблемы. Уже написано обращение к президенту, говорит Елена Пожидаева. Сейчас идет активный сбор подписей.
Мы просто решили узнать, как обстоит с этим дело в других городах. И выяснили, что совершенно параллельно, независимо, аналогичные инициативы есть в других городах. В частности, в Самаре, в Красноярске, в Новосибирске, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге они вообще очень давно этим занимаются. Они написали уже порядка 10 обращений к президенту. Они жалуются на то, что местная власть не выполняет свои обещания. Поэтому пока мы будем пытаться все это сделать, даже писать президенту в рамках отдельного своего города, естественно, толку никакого не будет.
Еще в письме к президенту родители предлагают, если нет возможности строить детские сады, платите матерям компенсацию за то, что их дети не ходят в детсад. Такая практика есть в отдельных регионах, но ее нужно ввести по всей стране. 22 июня сразу в нескольких городах России пройдут пикеты под названием «Российским детям доступное дошкольное образование». Это инициатива Томичей. Родители не надеются на скорое решение проблемы с местами в детсадах, но рассчитывают таким образом заставить власти всех уровней обратить на нее внимание и начать хоть что-то делать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у ректора театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова. С ним беседовала моя коллега Вероника Баде.
Борис Николаевич, как прошла у вас неделя?
Грех жаловаться, достаточно напряженно, потому что сейчас сессия и грядущий набор. Вот что самое главное для любого человека, имеющего отношение к институту. Но вот у меня в театральном училище имени Щепкина в понедельник, 8 числа, было вручение дипломов. Это всегда радостное событие. В этом году оно прошло в филиале Малого театра на Ордынке. Было достаточно красиво, торжественно, сердечно, весело, немножко грустно. Хорошо, по-моему, организованный и чудный капустник, который сделали студенты. А в среду, 10-го, тоже событие. Наш второй курс, который возглавляют Юрий Михайлович Соломин и Ольга Николаевна Соломина, улетел в Милан, где в эти дни проходит фестиваль и где наши ребята принимают участие. Для них это уже не первая встреча с Италией. Осенью здесь группа педагогов во главе с легендарным Савари и с Лукой в течение месяца вели мастер мастер-классы на этом же курсе, а сейчас наши ребята едут туда. Это большое событие и для них, да и вообще для всего училища.
Скажите, а вот из выпуска этого года какие фамилии, лица вам лично запомнились больше всего?
Ну, у нас вообще три выпуска, три курса. Во-первых, у нас горно-алтайский курс, который уехал в Горно-Алтайск, где их прекрасно встретили, где они уже провели целый месяц в поездке по стране, по горным районам, где им дали квартиры. В общем, там серьезно к ним отнеслись. Правительство Горно-Алтайское, честь ему слава за это. А наши ребята, ну, я бы присоединился к решению сразу двух фестивалей, которые проходят студенческих в этом году. Фестиваль «Твой шанс» выбрал для показа спектакль «Черный снег», поставленный молодым преподавателем, актрисой Малого театра Евгенией Дмитриевой. А фестиваль «Золотой лист», который проходил, торжественное вручение происходило в Доме актеров, в качестве лучшего студента Щепкинского училища признали артиста Семена Шкаликова из этого же спектакля и Анну Халилулину. Есть еще немало одаренных людей, но вот жюри решило так, и я не буду с ними спорить.
А вступительные экзамены когда у вас начинаются?
Ну, у нас отборы, просмотры, туры, так сказать, проходят, начиная еще с весны. А завершающая стадия, она, в общем, зависит от ЕГЭ, будь оно неладно. Пока все абитуриенты не представят документы по ЕГЭ, мы не имеем права их зачислять. Естественно, это произойдет в начале июля.
То есть это не очень удобная система, как я поняла, для вас?
Ну, вы знаете, мне кажется, об этом говорят вообще все ректоры творческих вузов, тут абсолютно едины. Да, мне кажется, к этому относятся также и представители точных наук. Это очень неудобная и несправедливая, и неверная система. Но будем, мало ли у нас было неверных систем образования, будем бороться. То есть не бороться, а бороться мы не можем, мы законопослушные граждане. Будем ее учитывать и стараться набирать независимо от этого.
С ректором театрального училища имени Щепкина Борисом Любимовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Патриотизм. Что означает для россиян это слово? Чем гордятся они в своей стране? Об этом в программе «Общественное мнение». Сегодня, 14 июня, в гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов и писатель Сергей Шаргунов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».